Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». «Король Убю» в театре «Этсетера». Эта пьеса, относящаяся к жанру политической сатиры, никогда не шла в России. Спектакль поставил самый именитый из современных болгарских режиссеров Александр Морфов. И это не первая его работа в России. Он обладатель премии «Золотая маска». Морфов – поклонник комедии «Дель Арте» и немого кино. В том же стиле решен фарс Альфреда Жари, которого почитали своим учителем дадаисты, сюрреалисты и абсурдисты. «Король Убю» – пьеса о дураке-диктаторе, написанная, когда автору было всего 14 лет. В образе короля он вывел ненавистного ему мучителя физкультуры. Премьера спектакля в Парижском театре в 1896 году вылилась в форменный скандал. Публика свистела и орала так, что исполнитель главной роли, полностью из нее выйдя, умолял зрителей успокоиться. И все потому, что на сцену театра проникла низкая, недостойная речь. Пьеса начинается и заканчивается словом «дерьмо». «Король Убю» в Москве. Театральный выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 2 марта 2002 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В театре «Этсетера», которым руководит Александр Калягин, поставлен спектакль по пьесе Альфреда Жари «Король Убю». Это произведение, над которым работали Питер Брук и Антонин Арто, или, что географически ближе, Йонас Вайткус в Литве, или, что ближе по времени, Мишель Мешке в стокгольмском марионет-театре, никогда прежде не шло в России. Сначала, видать, потому, что жанр политической сатиры не был приятен цензуре, потом, наверное, от того, что перестал нравиться и без того вовлеченный в политику публике. Но вот его время пришло. Спектакль поставил самый именитый из современных болгарских режиссеров Александр Морфов. И это не первая его работа в России. Несколько лет тому назад буря Александринского театра в его режиссуре получила «Золотую маску». И это не первая работа Александра Морфова в театре Калягина. Предыдущий был «Дон Кихот» с Калягиным в роли Дон Кихота, как ни странно это звучит. Александр Морфов – поклонник комедии «Дель Арте» и немого кино, что всегда отражается на его спектаклях. В том же стиле решен фарс Альфреда Жари, которого почитали своим учителем дадаисты, сюрреалисты и абсурдисты. Жари написал пьесу о дураке-диктаторе, когда ему было 14 лет. В образе короля Убю он вывел ненавистного ему мучителя физкультуры господина Эбера. То бишь предтеча доброй половины измов 20-го столетия был еще ребенком, когда оказался автором весьма нашумевшего произведения. Причем нашумевшего даже в буквальном значении этого слова. Премьера «Короля Убю» в Парижском театре «Эвр» в 1896 году вылилась в форменный скандал. Говорят, что публика орала и свистела так, что исполнитель главной роли, полностью из нее выйдя, умолял публику успокоиться. И все только из-за того, что на сцену проникла низкая, недостойная театра речь. Пьеса начинается и заканчивается словом «дерьмо».
Дерьмо!
Ты идиот, папаша убил.
А не прихлопнули тебя, как мух, мамаша?
Меня-то нет, а вот кое-кого прихлопнули, мешал.
Ну, жопа, я не понимаю, что ты говоришь.
Что хочешь тебе сказать, что это полуразвалившийся нарад предел, как мечтаешь?
А что мне не хватает? Рабочий капитан, преда Петерова Величества, Венцеславу, достойный орден Красного Орла, высшего польского ордена. Тебе этого мало? А где орден?
Пробили!
Теперь словом «дерьмо» и всеми прочими ему подобными, которыми нашпигована пьеса «Жари», уже никого не взбудоражишь. Забавно разве то, что их произносит народный артист России, председатель Союза театральных деятелей и бывший Ленин Александр Калягин. Но удивительнее всего то, что в его исполнении эти слова вовсе не кажутся грубыми, будто ребенок несет сам не знает что. А все из-за Александра Морфова. Будучи человеком умным и талантливым, он не стал педалировать политическую составляющую пьесы, искать современных аллюзий, хотя иногда они, конечно, обнаруживаются сами собой.
Имею честь сообщить, что во имя обогащения я резко сокращаю народонаселение.
Режиссер исходит именно из того простого факта, что пьесу написал ребенок, и стало быть, в ней много детского. Но Морфов отлично знает и то, что написано об Альфреде Жари Андре Бретоном. Автор окончательно выводится за пределы произведения, словно реквизитор на подхвате. Не считаясь с условностями, он может позволить себе ломать кадр и слоняться перед объективом, покуривая сигару, и нет никакой возможности выгнать из законченного дома этого разнорабочего, который упорно пытается вывесить под крышей знамя анархии. Конец цитаты. Морфов не стал упорствовать, выгоняя из законченного дома своего спектакля автора пьесы. Напротив, он дал ему возможность выговориться. Появление драматурга на сцене и его монологи служат прологом действию.
Если вышли на пытаться, мне пришлось несколько изменить эту пьесу. Например, я выделил уже часть цикла, которую меня просили актеры. Даже те, которые просто были необходимы по смыслу. Но по просьбе режиссера я оставил те части текста, которые с тобой ты вырезал бы. Просто смотря на это, дамы и господа, первые три акта и последние несколько сцен будут сыграны целиком. То есть так, как они были написаны. Да! Дамы и господа, вы знаете, я заранее прошу прощения за присутствие несколько... Ну даже не несколько, а просто обилие. Вы приличное слово выражение, которое вы сегодня услышите за сцену. Но бывают такие исторические моменты, когда старые канализационные трубы вы настолько как вулканы взрываются, и выплескивают наружу все свое содержимое.
Альфред Жари в исполнении Николая Молочкова – это дебютант на театральной сцене. Все здесь против него. Даже луч прожектора убегает, и он вынужден догонять, вползать, впрыгивать в освещенное пространство, дабы занять подобающее драматургу место, то есть буквально попасть в лучи славы. Нервно издерганный подросток и вроде бы марионетка – пьеса Жари была написана для театра марионеток – он словно оправдывается. Чуть позже, правда, переходит в наступление, а к финалу вообще оказывается русским неприятелем – пересекшим линию фронта. В роли Альфреда Жари в спектакле занято три актера. И монолог Эжена и Анеска, который передали Альфреду Жари, исполнен Андреем Кондаковым.
Когда мне задают вопрос, почему я написал эту пьесу для театра, я чувствую замешательство и не знаю, что ответить. Иногда мне кажется, что я начал писать пьесы для театра, потому что я не люблю театр. Когда же по чистой случайности я там оказался, то удовольствие мне это не доставило ни малейшего. Игра актеров смутила меня, мне стало как-то неловко за них. Во всем я усматривал фальшь. Все тексты театральных пьес, которые мне довелось прочесть, не только не доставили мне удовольствия, но и вызывают у меня отвращение. Например, Стрингер. Он показался мне каким-то мелким и неуклюжим. Даже сам Мольер вызывает у меня скуку. Все эти истории про скупердяев, лицемеров, рогоносцев меня не интересовали. Шекспировский пьес при всем отвеличии кажется мне малозрелищным. Корнеля я не выношу. Любим мы лишь по инерции, нас принудили к этому году ученичества. Шиллера я не выношу. Комедии Руссо худосочные. Кровавые драмы не только его вызывают громогласный похот. Оскар Уайльд прост, Ипсен тяжеловесен, Стрингберг неуклюж. На самом деле я ненавижу театр. Я ненавижу этот театр, потому что там все неправда. Все какой-то поэтический экспрессионизм, интеллект, литературный анализм, просто какой-то, потому что все фальшь.
Ненависть к театру, правда, совершенно не мешает Альфреду Жари использовать в своей пьесе все знаменитые сцены из пьес шекспировских. Вот, например, пародия на беседу Макбета и леди Макбет.
После того, как ты был королем Арагона, теперь тебе достаточно приводить на парад полсотни уродов, вооруженных всекачами, какими рубят капусту. Ты! Кто мог бы носить на этой тыкве корону польскую за место Арагона?
Ты что, плетешь?
финале спектакля спасающийся бегством от преследователей папаша Убю забьется в какой-то сарай. Снаружи ветер, внутри полупомешавшийся от страха герой. Узнаете в нем короля Лира, бурю, безумие и какие-то грязные мешки, которые он принимает за своих дочерей.
Кто здесь?
С кем он говорит?
А где мои спички? А я их потерял в бою.
Кто здесь? Кто здесь?
Меня русские. Ай, прекрасные души встречаются вновь.
Кульминационная сцена спектакля — убийство польского короля. Она напоминает, конечно, пародию на убийство Николая II. Но вот как она решена. В небольшой нише, расположенной сбоку от основной сцены, находится экран. Там, на нем, киноизображение императора, вышедшего к народу, и представителей народа, в их числе замыслившего злодейское убийство папаши Убю.
Как только начнет хавать, загнется, и я стану королем. Умор!
А нет, долго. Надо взять бомбу и бросить его в корень.
Да, вот как раз у меня есть бомба!
Кино черно-белое и стилизовано под немое. Калягин специально подражает Чарли Чаплину, причем делает он это грандиозно. А дальше живые актеры нападают на киноизображение. Крупным планом подается лицо убитого Венцеслава. А с основной сцены всю эту историю наблюдает овдовевшая королева. Так, как Гертруда смотрит представление бродячих актеров в сцене мышеловки в Гамлете. Александр Морфов следует за драматургом. Тот иронизирует над типическими сюжетами пьес. Морфов пародирует постановки других режиссеров. Так, обращение Александра Калягина с обверенным ему микрофоном напоминает не только басню Крылова «Мартышка и очки». И не только свидетельствует. Все, что попадет в руки к этому увольню, будет сломано и разрушено. Но еще отсылает к спектаклю Деклана Доналана «Борис Годунов», в котором самозванец общается со своим народом, как ведущий телевизионных шоу, все с тем же микрофоном в руках.
Его слова были слышны всем.
Микрофон молодец. Какие слова? Какие слова?
Речь, ваша речь.
Речь, речь, речь.
А кто ее написал?
Вы, ваше.
Ну, авторы авторами, а актеры актерами. Они буквально и физически вытесняются со сцены того, кто дал им жизнь, своего создателя Альфреда Жари. Место серенького и нервного автора занимает живописная, как у Федерико Феллини или в грузинских спектаклях, массовка. Появляется она из-за ширмы кукольного театра. Еще раз напоминание о том, для какого театра предназначалась пьеса. На них напялены широченные штаны и парики, глаза обведены так, как у Славы Полунина. Все, что будет дальше, не взаправдошнее. От взрыва бомбы разлетается какое-то тряпье, а вовсе не куски мяса. Повешенные не только болтаются на веревках по всей сцене, но продолжают болтать друг с другом. Трона нет, и папаша Убю выседает на сундуке, будто царь из знаменитой бардовской песни Евгения Бачурина. И то место, куда царь ходил пешком, привязал бы прямо к трону ремешком. Все бы ездил то вперед, а то назад. Все бы слушал, что в народе говорят. В спектакле народ не говорит, все больше поет. Заголосишь от такой-то жизни. Александр Калягин тоже не играет короля Убю всерьез. Только в конец замученному политикой Арганону могут привидеться в его герои Гитлер и Сталин, Пол Пот или Саддам Хусейн. Хотя, прямо скажем, широкая панорама ельцинских реформ открывается взору изумленного зрителя.
Мы быстро всех поубиваем, получим все, что нам надо, и уедем отдыхать на море.
Александр Калягин сам увлеченно, как малое дитя, играет в клоуна. Он ездит на деревянной лошадке. В батальной сцене лошадка превратится в деревянного жено-троянского коня. У него варежки на резиночках, чтобы не потерялись, как в детском саду. Он конючит, ноет, хамит, при малейшей возможности предает и трусит.
Мамашу убью! Она бы что-нибудь придумала. Она бы приготовила какой-нибудь говно.
Власти пришел юный принц Бегослав. Он с большой армией восставших поляков отправляется на поиски мамашу убью. Мамашу убью тем временем скрывается в горах. Берите, берите. Здравствуй, юный принц Бегослав.
Здравствуй,
юный принц Бегослав.
Врешь, проклятый бедник.
Здравствуй, юный
принц. Это неправда. Это неправда. Это неправда.
Лексикон этого папаши Убю не сильно отличается от жалкого словарика Бэвиса и Батхита. Он верещит каким-то нечеловеческим голосом, будто петрушка со специальным пищиком из ярмарочного балагана. Зверски вращает глазами, как умирающие романтически героини немых фильмов. Он ходит, как ходят клоуны в своих больших ботинках носками вовнутрь. И также держит руки в карманах. И кажется, что вот-вот из его глаз брызнут фонтанные цирковые слезы. Иное дело, что после театральной олимпиады Москва знает цену не слезам, а настоящей клоунаде. Грубой, профанирующей все святое, по сути, провокационной. Юродивым, дуракам, шутам и клоунам все дозволено. Вот и Калягин может, прикрываясь ролью, поговорить о том, что сейчас для него важно. О налогах, например.
Мясо и золото. Если не дашь народу мясо и золото, тебя свергнут через 2 часа, индюцил несчастный.
Мясо, ладно, золото ни за что.
Ты хочешь, чтобы тебя любил народ?
Да утрись он, народ.
В твоих руках все сокровища Польши.
Мамашу убью вот здесь, в часовне, хранится несметное сокровище.
Ты что, фонарел?
Мы его раздадим народу.
Ты что, фонарел? Дурак. Придурок набитый, ты хочешь, чтобы я разорился, да ты швали!
Ну если им ничего не давать, чего же они будут платить налоги?
А ты уверен, что они будут платить налоги?
Конечно.
То есть я раздам им деньги, они тоже будут платить налоги?
Точно,
точно. Ага. Так, я сейчас всем раздам деньги, и вы мне тут же будете платить налоги! Все будете платить налоги! И велел пропечатать газеты, что отныне налоги будут платиться дважды, кроме тех, которые трижды. Мне причитается половина налогов поступлений. Кроме того, мне причитается 10% налог на собственность, на предпринимательство.
Ваше Величество, ну это же нелепо!
Ну это же глупо, ну кто тебе соберет все эти налоги?
Я сам! Буду ходить в деревню собирать налоги. Налог на предпринимательство, налог на голубые
глаза. Ваше Величество!
Налог на слова. Налог на вдох. Налог на выдох. Налог на дыхание.
Ну, тут, конечно, возникает история для тех, кто понимает. Дело в том, что Союзы театральных деятелей обещали компенсацию налога на прибыль, а механизмы не разработали, то есть не компенсировали. Так что для Александра Калягина проблема налогов очень актуальна. А еще на первых представлениях «Короля Убю» Александр Калягин живо интересовался, кого уже повесили, а кого нет, и одну за другой называл фамилии театральных критиков, радовался при этом как дитя. Потом, когда в театре появилась публика, не знающая ничего про театральных критиков, на месте их фамилий появились производные отбранных слов. Сопоставив одно с другим, мы получаем истинное отношение выдающегося актера к критикам. Александр Калягин играет короля и шута в одном флаконе. Сцена «Повешение недруга» внезапно отзывается в памяти знаменитой картины Валерия Якоби о свадьбе при дворе Анны Иоанновны. Тогда становится невесело. И еще, когда одним из повешенных оказывается сам Альфред Жари. Он прицеплен к веревке за воротник, как кукла, и говорит: «Меня забыли в театре». Я в этот момент вспомнила потрясающего молодого чешского режиссера Петра Лейбла, повесившегося на сцене собственного театра после представления. Страшноватую истерическую интонацию вносит в представление еще и музыка великолепных «Tigers Lilies» с легкой руки Ги Кончели, использовавшего их композиции в спектакле «12-я ночь» Роберта Стуруа. Мелодии «Tigers Lilies» кочуют теперь из одной российской постановки в другую. Но Александр Морфов грозил, что будет смешно и страшно. Страшно не получилось, поскольку все персонажи истекают клюквенным соком. Зато смешно вышло очень и очень умно. Недаром Анри Бретон полагал, юмор – лучшее, что можно противопоставить мобилизации, военной и художественной. Конец цитаты. Смех, говорят, последнее средство борьбы со смертью и с театральной мертвечиной тоже. Лечащий врач спросил Альфреда Жари перед смертью, что могло бы облегчить его страдания. Тот ответил: «Зубочистка». На волнах «Радио Свобода» вы слушали театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Ведет программу Марина Тимашева.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что...
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь... себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах из Нью-Йорка. Гвоздь сезона – постановка оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в Метрополитен-опера. Постановщик Андрон Кончаловский. Русский оперный репертуар на мировых сценах является некой экзотической краской. Это не итальянская опера, не немецкая и даже не французская. Появление русской оперы в постоянном репертуаре – вещь достаточно необычная. Но вдобавок опера Прокофьева – вещь необычная даже для русского оперного репертуара. И сам Прокофьев, сочиняя это свое любимое детище, много раз менял свою точку зрения на то, какой она должна быть. Начинал он ее сочинять как нового Евгения Онегина. Это должны были быть лирические сцены, в основном вокруг Наташи Ростовой, князя Андрея и Пьера. Затем Прокофьев расширил свое видение и представлял нечто вроде Бориса Годунова и князя Игоря, то есть вещь гораздо более эпическую. И, наконец, после многих лет работы перед ним встал совсем другой образец – вагнеровская тетралогия. «Музыкальный альманах» из Нью-Йорка. Передачу, в которой участвует музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 2 марта 2002 года.
В эфире мартовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Нью-Йорка.
Бесспорный гвоздь сезона в нью-йоркском музыкальном мире – премьера оперы Прокофьева «Метрополитен» в постановке Андрона Кончаловского. Известный и в России, и в Америке кинорежиссер, который в молодости был пианистом и до сих пор мечтает снять фильм о Рахманинове, сказал, что эта батальная опера как нельзя лучше подходит для нашего времени, омраченного войной с террором. Для «Метрополитен» эта постановка представила немалые трудности. В ней участвуют 120 хористов, 41 танцор, 220 статистов и одна живая лошадь. Одних солистов 52 человека. Бюджет перевалил за 3 миллиона долларов. Чтобы покрыть гигантские расходы, потребовалась щедрая поддержка оперного фанатика, нью-йоркского финансиста Вилара. Премьера не обошлась без инцидента, что и неудивительно, учитывая чисто технические трудности постановки. Один из статистов переиграл. Зарабатывая свои 15 минут славы, он свалился в оркестровую яму. Никто не пострадал, но спектакль пришлось прервать на 10 минут, что только привлекло к опере внимание даже тех, кто о ней никогда не слышал. Соломон, я хотел бы начать разговор об этой важной премьере с вопроса о том, какое место «Война и мир» занимает в оперном репертуаре.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно сказать о том, какое место опера Прокофьева занимает в русском оперном репертуаре, потому что русский репертуар оперный, как таковой, к сожалению, до сегодняшнего дня является на мировых оперных сценах скорее экзотической такой краской. Это не есть некое постоянное присутствие. Это не итальянская опера, не немецкая и даже не французская. То есть появление русской оперы в постоянном репертуаре до сих пор это вещь достаточно необычная. Но вдобавок еще к этому опера Прокофьева это чрезвычайно необычная вещь даже для русского оперного репертуара. И необычность тут заключается в том, что сам Прокофьев, сочиняя эту оперу много лет, и, кстати, это было его любимое детище, он менял свою точку зрения на то, какой она должна быть. Начинал он ее сочинять как некоего нового Евгения Онегина. Это должны были быть лирические сцены, в основном концентрирующие вокруг линии Наташи и Андрея, Пьера, вот эти вот, вот этот как бы треугольник. Затем он расширил свое видение, и ему уже представлялось нечто вроде нового Бориса Годунова или же князя Игоря, то есть нечто гораздо более эпическое. И, наконец, после многих лет работы перед ним стал уже совсем, как я понимаю, другой образец, а именно вагнеровская тетралогия, потому что музыки было в итоге написано столько Прокофьевым на тему «Войны и мира», что ее хватило на два вечера. И он именно в виде такого двухвечернего спектакля себе ее и воображал. Первый вечер должна была быть тема миров, во второй вечер должна была быть представлена тема войны. И я должен сказать, что при том, что это очень примечательное сочинение, и там много страниц, которые относятся к высшим достижениям Прокофьева, в целом эта опера не стала ни новым Евгением Онегиным, ни новым, скажем, Борисом Годуновым или князем Игорем, и, конечно же, она, ее нельзя сравнивать с тетралогией Вагнера. И всякая постановка «Войны и мира» на сегодняшний момент – это компромисс, потому что вот эту идею давать ее в два вечера, так, в общем, никто и не осуществляет. И опера существует в виде целого ряда компромиссных вариантов с большим или меньшим ее ужатием. При том, что вот вся опера в целом, я бы ее сравнил с таким большим пирогом, в котором тесто – это симфоническая музыка, в которой как бы все остальное погружено. Вот это тесто как бы покрыто такой глазурью. Глазурь – это вокальные линии, в основном речитативного свойства, которые как бы то приближаются, то удаляются от традиционной арии. И, наконец, вот в этом пироге или торте, как вам угодно, значит, есть еще такие цукаты. Эти цукаты – это традиционные в основном танцы. Это либо полонез, либо мазурка, либо знаменитый вальс, которые как бы выделяются и запоминаются и являются вот такими вкусными, что ли, элементами этой оперы, вкусными такими вещами для человека, более склонного к традиционной опере. В целом же получилось нечто совершенно небывалое, и вот эта вот небывалость очень вредит месту оперы Прокофьева в традиционном репертуаре. Тем не менее, все в целом это нечто чрезвычайно впечатляющее, своего рода лирико-эпические сцены с упором на слово «эпический». И вот этот эпический дух оперы превосходно передает ее увертюра.
постановка Кончаловского в Нью-Йорке от других, от тех, что прошли в Петербурге и Лондоне, например?
В первую очередь, конечно, размеры. Размеры были чисто американские, и денег по, так сказать, по американской хорошей традиции не жалели. Тем более, что нашелся, как вы уже сказали, спонсор, меценат. И все это производило впечатление, прежде всего, конечно, вот этой своей зрелищной стороной, тем, как много народа было на сцене. Потому что, что касается, как бы, ну, психологической линии, то ее Кончаловский проработал уже в предыдущих постановках. Принципиально она не отличалась. Вообще, Кончаловский – это режиссер, который и в опере требует от актеров чрезвычайно реалистической манеры игры. И, в общем, это хорошо, потому что, хотя считается, конечно, что опера такая вещь традиционная, и играть там не нужно, и это вообще все не важно, но когда все-таки речь идет о, так или иначе, об инсценировке Романа Толстого, то реалистические мотивации, как говорится, никогда не лишние. И, в целом, эта постановка, безусловно, сыграет огромную роль в пропаганде оперы Прокофьева и в том, что ее, как вот я сказал, цукаты не только российскому слушателю уже будут известны и приятны, но к ним привыкнет также и западный слушатель.
Чтобы создать контраст к эпической теме нашего предшествующего эпизода, мы поговорим о концерте джазового пианиста, композитора Эдди Палмиери, который с большим успехом выступил в Нью-Йорке. Родители Палмиери – выходцы из Пуэрто-Рико. Это важно отметить, потому что он представил нью-йоркским слушателям свою версию карибской музыки, мягко противопоставив ее кубинскому буму, который в последние годы захватил всю Америку. Салон, представьте, пожалуйста, нашим слушателям этого музыканта и его музыку.
Вы знаете, Саш, мне очень понравилось слово «мягко» вот в вашей вводке, потому что в нем тут заключен некоторый парадоксальный смысл. Действительно, Палмиери на сегодняшний момент как бы противопоставляет себя вот этому кубинскому вторжению, если можно так выразиться, последних лет, вторжению кубинской развлекательной музыки в сознание американского массового слушателя. Но парадокс заключается в том, что вот именно это кубинское вторжение, первое за очень-очень долгие годы, оно-то как раз и было, если можно так сказать, мягким, потому что оно носило такой ностальгический характер. Там выступали такие вот кубинские, если угодно, дедушки и бабушки, и их напевы, они все носили ностальгический характер. Это музыка 30-40-х годов, которая вдруг, по непонятной никому причине, стала вновь вот так популярной в Соединенных Штатах. Палмиери как раз здесь представляет другое направление. Его музыка гораздо более агрессивна. В ней нет той ностальгии. Это точно называется фьюжн. Это такая смесь джаза и рока. И мне кажется, что давно уже пора вот такой фигуре, как Палмиери, которая, может быть, лет 20 или 30 является, он является ведущим человеком в латинском джазе и латинском роке в Соединенных Штатах, и никогда не завоевал еще той популярности, которую он заслужит. И сейчас он стоит буквально на грани этой популярности. Ему 65 лет, возраст, на самом деле, замечательный. Совсем не обязательно быть джазовой или рок-звездой в юном возрасте, можно им стать и в 65 лет. И Пол Мьери, по-моему, это доказывает своим агрессивным латиноамериканским роком и джазом.
Слушайте мартовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу ведут Александр Генис и Соломон Волков.
Этим мартом весь мир отмечает 75-летие Мстислава Ростроповича. Я думаю, Соломон, нам следует сосредоточиться на западном, в первую очередь, американском этапе в карьере юбиляра. Итак, как сложилась судьба Ростроповича на Западе? Что они дали друг другу в музыкальном плане?
В первую очередь Ростропович по-настоящему состоялся как дирижер именно на Западе, и в частности в Америке, где он много лет возглавлял один из очень хороших оркестров страны, Национальный симфонический оркестр в Вашингтоне. Вместе с этим оркестром он рос как дирижер. Оркестр рос, и Ростропович набирал репертуара, уверенности, заказывал, что очень существенно, новые произведения многим ведущим композиторам нашего времени. Так что, как дирижер, а на сегодняшний день можно говорить о Ростроповиче и как о виолончелисте, и как о дирижере, как дирижер состоялся вот в первую очередь на Западе и, как я уже сказал, в Америке. И навсегда вот этот дирижерский расцвет, как бы, Ростроповича, я считаю, будет связан с Вашингтоном и с Америкой. Мне кажется, что превосходным образом качество Ростроповича-дирижера сказывает в записи, которая выпущена была здесь, в Америке, и пользовалась большим успехом. Это запись нового сочинения Щедрина, «Кончерто Кантабиле». Это сочинение для Щедрина я считаю этапным, потому что для меня Щедрин всегда был композитором скорее такого иронического, парадоксалистского склада. А здесь вот само название подчеркивает это «Кантабиле», то есть это нечто поющее, да, песенное. И вот в этом сочинении, которое было написано для скрипача и оркестр, выявились вот эти качества Щедрина мелодиста. То есть действительно у него поет и скрипка, и оркестр. И роль Ростроповича здесь очень важна. Он и блестящий аккомпаниатор, поскольку знает, как это делается, он уходит, когда нужно показать солиста, и он заставляет оркестр весь петь, как будто это одна большая виолончель, на которой играет Мстислав Ростропович.
Нью-Йорке проходят гастроли Санкт-Петербургского оркестра под управлением Юрия Тимирканова. Центральная часть программы отдана Шостаковичу и концертам Рахманинова. Но наряду с этими любимыми в Америке сочинениями Тимирканов представил слушателям опус практически неизвестный в США. Это сочинение Лядова «Баба-Яга». Выбор, надо сказать, крайне своевременный. Дело в том, что этот русский фольклорный персонаж в последние годы просто зачаровал американских феминисток и сторонников нового века, New Age. И те, и другие живо интересуются Бабой-Ягой как архаической окаменелостью, последним остатком матриархата в народном сознании. Соломон, расскажите, пожалуйста, сможет ли лядовская Баба-Яга оправдать эти ожидания?
Я думаю, что лядовская Баба-Яга даже их превзойдет, потому что это лядовская миниатюра, которую я отношу вообще к шедеврам не только самого Лядова, но и вообще русской симфонической музыки. Она прессует, вот там, это буквально несколько минут, и там спрессовано гораздо больше, чем Баба-Яга. Для меня, как когда я слушаю эту миниатюру Лядова. Причем Тимирканов как раз показал в ней лучшие качества своего оркестра. Это, он чрезвычайно расширил палитру этого оркестра. Это как раз то, чего требует Лядов живописать. Так вот, это вот такой эскиз, если угодно, живописный. В него вообще вошла вся история России. Я, когда ее слушаю, воображаю не какую-то сказочную Бабу-Ягу. Я воображаю всю Россию, и за этим стоит вся русская история.
Постоянные слушатели в этом году каждый выпуск музыкального альманаха завершает блиц-концерт, в котором звучит музыка посла русской культуры в Америке Чайковского, его времена года. Соломон, представьте, пожалуйста, нашим слушателям «Март».
Мартовская пьеса Чайковского называется «Песнь жаворонка». И, как во всех пьесах Чайковского из этого цикла, этой пьесе предпослан эпиграф из русского поэта, в данном случае из Аполлона Майкова, ныне уже почти совсем забытого автора. Стихи такие.
«Поле зыблется цветами, в небе вьются света волны, вешних жаворонков пенья, голубые бездны полны».
И я должен сказать, что в том исполнении, которое мы сейчас представим слушателю, как раз я-то никакого жаворонка вообще не слышу. А происходит это потому, что исполнителем является великий американский пианист Вен Клайберн, который вносит в свою интерпретацию нечто совершенно новое, нетрадиционное. Вот русский пианист обязательно бы сыграл так, чтобы там был бы слышен жаворонок. А Клайберна жаворонок этот, очевидно, совершенно не касался. Он в это дело не вникал. Он сделал из этой пьесы элегию. Элегию превосходную. И мне кажется, что это клайберновское исполнение подчеркивает необходимость и нужность того, чтобы играли национальную музыку люди к этой культуре не принадлежащие. Как в данном случае Клайба.
слушали мартовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибреал.орг и северреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео и узнавать новости, не переходя на сайты. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта, инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.